Исторический клуб.
Здравствуйте! В эфире очередное заседание исторического клуба. У микрофона Ольга Смирнова. Вы слушаете цикл программ, посвященный столетию русской революции. Тема сегодняшней передачи – февраль 1917 года. Представлю участников нашей программы. В студии директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Николай Николаевич Смирнов. Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Семенович Измозик. И с нами заведующий кафедрой истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. В течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. 325-61-77 – это прямой эфир. И если будет трудно дозвониться, можете позвонить на редакционный пейджер 680-15-16. 680-15-16. Готовьте ваши вопросы. Николай Николаевич Смирнов начнет сегодня передачу. И напомнит нам причины февраля, кто виноват, к чему это все привело. Пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что в последнее время говорить о февральской революции, так же, как и говорить об октябрьской революции, стало не совсем модным. Сегодня утвердился новый образовательный стандарт, где все события 1917 года именуются Великая Русская Революция 1917 года. А события февраля и октября являются двумя этапами вот этой Великой Русской Революции 1917 года. Мне думается, моим собеседникам, так же, как и мне, будет крайне интересно поговорить о том, а когда, собственно говоря, все началось. Началось ли все осенью 1916 года после известного выступления Милюкова на заседании Государственной Думы, где он говорит о том, что же происходит, может быть, измена происходит, либо началось все с убийства Григория Распутина Феликсом Юсуповым, а может быть, какое-то другое событие дало толчок к началу развития нового революционного процесса. Лично я глубоко убежден в том, что следует отказаться от точной датировки событий февраля 1917 года. Если говорить серьезно, то события 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому стилю, с моей точки зрения, это те события, которые стали своеобразной точкой невозврата. После этих событий 23, 24, 25 февраля сделать шаг назад уже было практически невозможно. И российское общество должно было двигаться дальше, должно было двигаться вперед. Начинались ли эти события в феврале или начинались они несколько раньше? Мне думается, что можно говорить о том, что начало событий относится ко второй половине января 1917 года. И я, наверное, не удивлю моих коллег, когда скажу о том, что на самом деле события начались далеко не на рабочих окраинах, а начались, как это ни странно, в центральных районах нашего города. И первые очереди за продуктами первой необходимости, как это ни странно, появились на Невском проспекте и прилегающих улицах. А вот в феврале вот эти самые очереди перемещаются в рабочие кварталы. Это тоже крайне любопытно. Городские власти делали все возможное для того, чтобы волнение, если и перекинуться на рабочие кварталы, то произошло бы это как можно более в отдаленной перспективе. Городские власти были уверены, что недостаток продуктов первой необходимости им удастся компенсировать в ближайшие полторы-две недели. Но события развивались таким образом, что ликвидировать вот эту нехватку продуктов первой необходимости не удавалось ни через две, ни через три недели. А события стали набирать лавинообразный характер и вовлекать в свою орбиту все большее и большее число граждан столицы Российской империи. Тогда это еще была Российская империя.
Николай Николаевич, и, может быть, Владимир Валерьянович уже подключитесь к разговору. Вот давайте немножко о штампах, да. Мы привыкли к тому, что вовсе не недостаток продовольствия стал спусковым крючком революции, а что это были события, негативные события Первой мировой войны. И все ли согласны с тем, что нужно отказаться сегодня от точной датировки, когда началось?
Ну, вы знаете, я бы вообще сейчас уделил особое внимание новой точке зрения, которая была высказана историками-аграрниками уже в постсоветский период. А вы знаете, что у нас в советский период в основном все внимание было уделено изучению роли рабочего класса в революции, вообще в революционном процессе. А вот в постсоветский период серьезно занялись проблемой крестьянства. И вот аграрники, они полагают, что и первая русская революция 1905 года, и, скажем, вторая русская революция, если брать как единое целое, 1917 год, все они развивались на почве аграрной революции, которая начинается в 1902 году. Это выступление крестьян впервые массовое в восточных районах, прошу прощения, в западных районах Российской империи, когда более 100 поместьев было разгромлено в условиях практически полуголодного существования крестьянства. Дело в том, что в 1901 году у нас был неурожай, и весной 1902 года все запасы хлеба были съедены. И тогда вот Полтавская губерния и ряд других соседних губерний, крестьяне на сходах принимали решение о том, чтобы забрать хлеб, который находился в амбарах у помещиков. А там было много зерна, потому что Россия в этот период времени экспортировала до 10 миллионов тонн зерна за границу. И вот они сбивали просто замки и забирали это зерно. Естественно, правительство прислало войска, и это было первое, эпизоды гражданской войны. И с тех пор фактически локальная гражданская война в деревне у нас не прекращалась. Вот просто два таких показателя. Войска были в 1902 году привлечены там более 300 раз, в 1903 году чуть меньше, но две трети кавалерии и одна треть пехоты российской армии, расположенной в европейской части, было задействовано на подавление крестьянских восстаний. Ну что это был за мир? И причина была очень простая. Это мало земель крестьян. Жандармское управление делало справку, что получилось там на той же Волыни, в Подоле и других губерниях. Когда получили землю, получили на семью 4 гектара земли, а к этому моменту оставалось по одному. А 3 гектара приходилось арендовать. И за каждую аренду либо отдавали половину урожая, либо еще хуже. За каждый арендованный гектар отрабатывали 3 гектара.
Но до 17-го года достаточно далеко с 1902 года.
Поэтому если бы вопрос был аграрный так или иначе решен до 17-го года, то, скорее всего, несмотря на тяжелую Первую мировую войну, такой радикальной революции мы, конечно, бы в России не увидели.
Владлен.
Я вернусь поближе к событиям уже 1917 года и позволю здесь немножко не согласиться, в том числе с уважаемым Николаем Николаевичем, потому что все-таки вот эти раскаты будущей бури, будущей грозы, они действительно происходят уже и в 15 году, это расстрелы, в частности, рабочих в Златоусте, это события 1916 года, когда в Средней Азии режут друг друга местное население и русские поселенцы, и приходится туда бросать войска на подавление этого движения. Наконец, я напомню, что и январь 1917 года был неспокойным, в частности, 9 января в Петрограде бастовало 200 тысяч рабочих. Кстати, и насчет продовольствия. Сегодня в ряде публикаций, вот стереотипы, любят писать о том, что вот не было, да, черного хлеба, но был белый хлеб. В этом плане я напомню факт. 31 января 1917 года градоначальник Балк издает распоряжение прекратить выпечку всех кондитерских изделий из белой муки.
а через несколько дней следует дополнительное распоряжение – запретить выпечку баранок и сушек. И это повторяется в газетах несколько раз, это распоряжение. То есть, и, кстати, еще один момент, опять же, вот стереотип, сегодня ряд авторов любит писать, что в России не ввели карточек, но это ведь только усугубляло ситуацию. Кстати, те, кто постарше и кто сегодня слушает нас, уважаемые радиослушатели, помнят, наверное, как в 1970-е годы при Григории Васильевиче Романове, точный год сейчас не помню, появилось распоряжение продавать ленинградцам не более 400 грамм сливочного масла в одни руки. Что произошло дальше? Начался ажиотаж, в холодильниках, в морозилке лежало килограмма по полтора масла, и это распоряжение пришлось срочно отменять. К тому же добавлю, вот в связи с хлебом. Дело в том, что уже с 1 октября в Петрограде были введены карточки на сахар, и городская управа обсуждает вопрос о введении карточек на хлеб. И во многих хлебных лавках стали отпускать в одни руки не более 1 фунта, то есть 400 грамм, или 1,5 фунта в одни руки. Отсюда, естественно, резко увеличивается спрос, потому что люди стараются сделать запасы, приводят в очередь всех домочадцев или становятся в очередь несколько раз. И снова напомню, что начальник Петроградского охранного отделения Глобачев бил в колокола, начиная с конца 16-го года, предупреждая, что самую главную опасность представляют петроградские работницы, которые часами стоят в очередях за хлебом. И власть к этим предостережениям не прислушалась.
Ну, как известно, все предпосылки революционные – это результат деятельности недальновидных политиков. Вот кто виноват, давайте к этому вопросу перейдем.
Вот моя это любимая тема. Я всегда считаю, что в революции виновата власть. В России это правило не имеет исключений. И в России, в самодержавной России всегда виноват один человек – это правящий монарх. Вот я полагаю, что после революции 1905-1907 годов Николай сделал 4 стратегические и 1 тактическую ошибку. 4 стратегические ошибки сделали революцию очень вероятной, создали революционную ситуацию. А тактическая ошибка была сделана 26 числа, это было воскресенье, когда войска расстреляли мирные демонстрации рабочих. Вот, мне кажется, что вот эта точка была точка невозврата, потому что когда проливается кровь, вот действительно уже дальше разворачиваются совершенно непредсказуемые события. Они у нас в России развернулись в виде восстания солдат Волынского полка, которые как раз и были замазаны кровью, ибо именно они стреляли на Знаменской площади в кровавое воскресенье 26 февраля.
Николай Николаевич.
Вы знаете, и да, и нет. Я бы хотел вернуть наших слушателей на грешную землю и напомнить им, что мы говорим не о предпосылках революции и тем самым раздвигаем ее хронологические рамки, а мы говорим о том о кратком историческом миге, который, собственно говоря, и становится тем, что называется революцией. Вот с моей точки зрения, если отбросить предпосылки и последствия, а говорить только о революции, то мы можем заключить эти события в хронологические рамки января 1917 года, января 1918 года и не позже. Теперь, что касается власти и народа. Я согласен с тем, что власть действительно проявила свою полную беспомощность в конце 1916 года, начале 1917 года. И городские власти Петрограда в том числе. Прежде всего, была упущена большая масса новых граждан Петрограда, которая прибыла в город из западных губерний России в 1915-1916 году. Они не стояли на учете, но хлебушек-то они потребляли, Сахарок-то они покупали, и солью они пользовались. И буржуазия с удовольствием брала этих людей, которые не имели документов, не имели ничего, что подтверждало бы их как личность, на предприятие и выплачивала им гроши за то, чтобы они получили возможность осесть здесь, в Петрограде. Существовали эвакуационные планы. По этим планам это население западных губерний должно было двигаться вглубь России. Но оно наивное туда двигаться не хотело. Оно оседало в Москве и оседало в Петрограде. Те, у кого были документы, они регистрировались, и власти их учитывали, и продовольствие на них учитывалось. А вот те, у кого не было документов, они оказывались как бы тенями, людьми, которых вроде бы и не было. Но эти люди потребляли те продукты, которые должны были потреблять петроградцы. Упущение? Конечно, упущение. Виноваты ли в этом власти? Конечно, виноваты в этом власти. Но я бы в не меньшей степени сказал, что в этом случае виноваты и владельцы фабрик и заводов, которые вот этих людей без паспортных, без документов принимали к себе и делали их горожанами. Обратите внимание, все, что происходит в России, начинается со столиц. Первая русская революция в столице. Великая русская революция 1917 года в столице. События октября 1993 года опять же в столице. И из столицы затем все это распространяется на окраины. Вернемся к февралю. Почему я все-таки считаю, что 23 февраля стало вот той точкой, после которой возврат назад был невозможен? Потому что именно в этот день на улице Петрограда вышло наибольшее количество тех, кто протестовал против ситуации, сложившейся в городе с продовольствием. А говорить о том, был белый хлеб, не было белого хлеба, можно до бесконечности. Городские власти прекрасно знали, что дорогие продукты в продовольственных магазинах присутствуют. Но основная масса населения не могла позволить себе приобрести вот эти самые дорогие продукты. И их наличие в городских магазинах еще более усугубляло ситуацию. Еще более направляло действие вот этой вышедшей на улице массы людей против действия властей. Да, можно запретить выпечку белого хлеба, можно запретить выпечку баранок, но поезд уже ушел. Поезд революции в это время уже набирал ход. К 26-27 февраля, я бы сказал, точка невозврата была пройдена. К этому времени стало совершенно очевидно, что старый строй свое отжил. И события 27 февраля, они являются наиболее ярким подтверждением этого. Именно 27 февраля начинает действовать открыто, напористо Временный комитет Государственной Думы. И именно в это время начинают напористо действовать те депутаты Государственной Думы, которые ратовали за создание Петроградского совета рабочих депутатов. Все. Здесь уже не до властей. Правительство, оно как бы отходит на второй план, оно выполнило свою функцию. Вот это нужно иметь в виду.
Цитата. 23 февраля на многих фабриках, на собраниях работниц были вынесены боевые резолюции с требованием, которые были шире и глубже, обычно выдвигаемых. После собраний работницы шумной демонстрации с криками «Хлеба! Долой войну! Верните нам наших мужей!» двинулись снимать работавших на предприятиях. Из книги «Текстили Ленинграда» в 1917 году. Пожалуйста, Владлен.
Соглашаясь с тем, что говорили мои коллеги, мне хотелось бы сделать упор еще на один момент. Ведь никакие рабочие и крестьяне в власти не страшны, пока оно уверено в армии. И здесь еще один любопытный момент. В Российской империи не было внутренних войск в современном понимании. Были только конвойные войска. И Владимир Валерьянович уже говорил, что уже с начала 20 века власть пускает против крестьян и, кстати, и против рабочих части армии. Тем самым заносит в головы части солдат и части офицеров вот эту мысль, против кого они сражаются. потому что армию готовят всегда для борьбы с внешним врагом. И в этой ситуации, тем более, надо напомнить, что в городе и в окрестностях находилось, по разным данным, от 400 до 450 тысяч солдат. Это были запасные батальоны. Во многих частях положение было ужасным, потому что помещения не были рассчитаны на такое количество людей. Солдаты во многих казармах спали на полу в ужасных условиях. И все это, конечно, тоже будоражило людей, естественно. И, кстати, опять предшествуя 27 февраля, ведь с 1905 года и раньше, и позже самыми надежными считались казаки. Но уже 25 февраля на Знаменской площади, ныне площадь Восстания, один из казаков зарубил шашкой пристава Крылова и под аплодисменты толпы отъехал к своим товарищам. Опять же, выступление роты Павловского полка, которая попыталась выйти на улицу с оружием в районе нынешнего храма Спаса на Крови. Все это было тревожнейшими сигналами. И, конечно, вот это ведь восстание учебной команды Волынского полка, 400 человек, казалось, могло быть подавлено в зародыше. Но в том-то и дело, что эти 400 человек увлекли за собой Волынский полк, а затем и другие полки, находившиеся в этом районе. Вот это, конечно, проблема.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77, 325-61-77. Вы слушаете «Исторический клуб», февраль 1917-го, тема нашей передачи сегодня.
«Исторический клуб».
В студии историки Владлен Семенов, Измозик, Владимир Калашников, Николай Смирнов. И мы продолжаем передачу. Пожалуйста, Владимир Валерьевич.
Ну, я действительно согласен со многим, что вот Николай Николаевич сказал. Хотя все-таки считаю, что психологически слом произошел именно 26-го. Вот первую русскую революцию создала Кровавое воскресенье, и вторая русская революция – это результат Кровавого воскресенья. Вот она была точка невозврата. Как это еще можно проиллюстрировать? Вы знаете, даже большевики, не говоря о других социалистах, 25-го вообще считали, что ну вот, воскресенье будет последним днем, а дальше все успокоится, тем более, что хлеб подвезли, и в понедельник рабочие выйдут на улицы. Дело в том, что такое уже было в том же самом январе. 9 января была огромнейшая забастовка, можно сказать, общепетербургская, там, ну, по разным отчетам от 150 до 200 тысяч рабочих бастовали вот в память о событиях 9 января 1905 года. Ну и что? И она закончилась абсолютно мирно. Ну, пробастовали и закончилось. И все-таки еще, если позволите, я бы вернулся к теме ответственности монарха за русскую революцию 17-го года. Почему вот меня эта тема так волнует? Потому что в современной научной литературе, особенно в околонаучной литературе, принято говорить, это почти доминирующий тезис, о том, что в февральской революции виноваты так называемые февралисты, либералы. Это масоны, это думцы, либералы, поскольку большая часть Думы 4-го созыва она была представлена теми или иными либералами. Ну и, например, генералы. Вот идея заговора генералов, либералов, масонов, это идет из одной книжки в другую, хотя никаких оснований, вот с моим счет, убедительных документов, аргументов, которые бы утверждали решающую роль версии о заговоре, ее просто нет. А все-таки исходить надо из того, что было сделано в стране и почему страна взорвалась в 17-м году, в феврале 17-го года. Вот я сказал 4 позиции, 4 ошибки Николая. Какие это ошибки? Первое, это не решение аграрного вопроса. В 1905 году горело 150 помещичьих, прошу прощения, 1500 помещичьих усадеб. А вообще за революцию 1905-1907 годов сгорело 6000 усадеб. И что было сделано? Ответом была реформа Столыпина. Могла реформа Столыпина разрядить ситуацию в деревне? Не могла по определению. потому что реформа Столыпина предусматривала, что крестьянский вопрос будет решен за счет крестьянского землевладения, за счет передела земли в общины, за счет выхода сильных крестьян из общины. То есть фактически Столыпин обострил социальную обстановку в деревне. Она оставалась тихой, пока власть была сильной. Как только власть стала слабой, деревня взорвалась. А почему власть стала слабой? А это вот вторая ошибка, которую сделал Николай. Эта ошибка – это то, что он втянул Россию в абсолютно ненужную ей Первую мировую войну, когда она обслуживала интересы совершенно других держав. А идея войти в войну была связана, ну, мне кажется, вообще с немыслимой целью. Босфор и Дарданеллы. Трагедия такая, постоянно эту идею, ну, с эпохи Екатерины собирались воплотить, и страна вот заплатила в 16-м году за это уже 2 миллиона убитых, 5 миллионов коллег, 3 миллиона пленных. Ну, страна не могла не взорваться в этой ситуации.
Звонок радиослушателя, вы в эфире, мы вас слушаем, представьтесь.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Антон, спасибо большое за поднятую тему. Вот хотелось бы услышать комментарии от уважаемых историков по такому вопросу, который еще здесь не поднимался, по поводу отречения императора. Дело в том, что есть ряд историков, которые считают само подписание юридически ничтожным и на этой основе выстраивают какие-то свои схемы. Вот как...
Спасибо.
Еще под вопрос к этому. Насколько вероятно было бы развитие событий, если бы все-таки осуществилась мечта, не знаю, Милюкова, чтобы отречение было все-таки в пользу Алексея при регенстве Михаила? Возможно ли было бы предотвратить эскалацию насилия, которое пошло после 2 марта?
Спасибо вам большое. Пожалуйста, Николай Николаевич, ответьте Антону.
Вы знаете, очень любопытный и действительно очень острый вопрос, связанный с отречением Николая II от престола. Вокруг него сегодня разворачиваются нешуточные баталии, и действительно значительная часть исследователей сегодня сходится к тому, что сам акт отречения Николая II от престола был юридически просто-напросто безграмотным, и он мог быть оспорен в любой момент и любым, кто пожелал бы оспорить этот акт. Дело в том, что содержание самого вот этого акта отречения государя-императора от престола, оно полностью противоречило законам о престолом наследии Российской империи. Николай II мог отречься за себя, но он не мог отречься за сына и уж тем более не мог назначить преемником Михаила Александровича. Обратите внимание, что Михаил Александрович в этой ситуации повел себя очень мудро. Он не сказал, что я воспринимаю этот престол, раз уж брат отказался в мою пользу. Он сказал, нет, давайте дождемся учредительного собрания, и учредительное собрание определит дальнейшую форму государственного обустройства России. Вот если учредительное собрание скажет, что монархии быть, вот тогда я этот самый престол и восприму. Случайно ли вокруг акта об отречении государя от престола ведутся споры? Мне думается, нет. Я думаю, что к написанию акта в том виде, в котором мы его с вами имеем сегодня, руку приложили не только там Гучков и товарищи, но руку приложил и сам Николай II. Он хотел знать, насколько авторитетна монархия в России до того момента, когда он подписал этот самый акт. Ведь он обратился к командующими всеми фронтами с вопросом о том, как быть в этой ситуации. И ни один из командующих его не поддержал. И вот в этой ситуации Николай понимает, что да, время его ушло, время вышло, но... Учитывая весь ход развития событий, он пошел по пути, который, с моей точки зрения, был для него единственно правильным. Составить акт об отречении от престола таким образом, чтобы в любой момент его содержание могло быть оспорено. Так это или не так, я думаю, дискуссии будут продолжаться очень долгое время. Но на самом деле, мне-то думается, что вот этот акт, он играл роль такого сдерживающего фактора. он должен был на какое-то время как бы утихомирить общественные настроения. Он должен был вот эти общественные настроения ввести в нормальное мирное русло. А после этого можно было и заявить о том, что это так не имеет юридической силы. Обратите внимание, величие русской революции 17-го года заключается в том, что она не пошла по пути, которым пошла Великая Французская революция. Монарх и его семейство не были капутированы, как это произошло во Франции. Они были заключены под стражу. И начинается процесс, в ходе которого следственная комиссия должна была вынести вердикт монархии. И в том числе, конечно, государю-императору Николаю II. Но это уже более позднее время, это уже выходит за рамки февральских событий 1917 года.
Пожалуйста, Владимир
Владимирович. Вот здесь полностью поддержу Николая Николаевича. Кстати, ведь известно, что был составлен один акт отречения. Николай его посмотрел, сунул в карман и сказал, что он, в общем, напишет сам. Это ясно из воспоминаний разных лиц, которые присутствовали в салон-вагоне после приезда уже Гучкова и Шульгина. И, кстати, императрица это понимала. Уже после отречения она писала: «Мужу, ты наш герой, мы снова увидим тебя на коне» и так далее. То есть, безусловно, мне кажется, вот эта мысль о возможности объявить отречение при удобных условиях юридически неправомерным, она существовала в головах определенного круга лиц, конечно. И, кстати, еще один момент, ведь Михаил Александрович пытался уговаривать Милюков принять. Но я напомню, что 3 марта, когда в квартире князя Путятина собрались общественные деятели для встречи с Михаилом Александровичем, по воспоминаниям, они время от времени подбегали к окнам, смотрели, нет ли толпы. Они боялись сами этой стихии. И поэтому большинство стояли именно за то, чтобы Михаил Александрович престола не принимал. Потому что ведь ситуация, которая произошла на вокзале, когда, если Гучков выступил, вот попытка выступить перед железнодорожными рабочими с этим сообщением вызвала взрыв негодования.
Владимир Валерьянович, сейчас ответим на вопрос, а потом я очень прошу вас подумать над вопросом, кто ждал и хотел свержения российского самодержавия, для кого отречение императора стало шоком. А пока вопрос радиослушателя. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Если можно вот обобщить как-то, вот чтобы история хоть чему-то учила, можно сказать, вот... Что надо делать, чтобы такая революционная ситуация, допустим, не состоялась сейчас или в какое-то ближайшее время? Ну, не в общем виде, вот, что надо снижать социальную напряженность, а может быть что-нибудь конкретное, скажем, потому что напрашивается ассоциация нашего времени с тем временем.
Спасибо.
Вот, если можно, обобщите, пожалуйста.
Спасибо, Надежда. Мы чуть позже ответим на ваш вопрос, а сейчас все-таки, Владимир Валерьянович, я прошу вас ответить на
вопрос. Да, я хотел бы, ну, во-первых, сделать маленькую ремарочку к тому, что было сказано. Николай II мог за себя отречься, и он отрекся, и это был шаг невозврата для него лично. Он не мог отречься за сына. Вот в этом было как раз вот то, что делает этот манифест частично незаконным, несостоятельным. Вот это надо понимать. И все великие князья, когда они узнали о таком решении царя, они сразу все поняли, что Николай II фактически открывает Алексею возможность вернуться на трон, если для этого будут созданы благоприятные условия. Вот это раз. Теперь второй был вопрос нашего слушателя. А что бы было, если бы все-таки трон передали Алексею? Но вот на пути осуществления этого плана стоял Совет рабочих и солдатских депутатов, или Петросовет, короче говоря, которые категорически выступали в эти дни против сохранения монархии вообще. Более того, они приняли резолюцию, в которой обязывали Временное правительство удовлетворить требования Петросовета о ликвидации монархии, созвав учредительного собрания, что для них было равнозначно провозглашению республики. И вот здесь был следующий вопрос. Кто хотел, сохранить монархию, кто был против сохранения монархии. Вот в той ситуации хотели сохранить монархию, конечно, ну так скажем, правые кадеты и все, кто правее кадетов. Вот тот же самый Милюков. Почему он уговаривал великого князя Михаила Александровича принять трон? Потому что Милюков исходил из того, что вся Российская империя, она была построена на одном принципе, монархическом. Все земли, все области приносили присягу царю. И после того, как монархия в России падает, начинается неизбежный распад Российской империи. Он был в этом абсолютно прав, потому что именно так и произошло. Первая, ну, можно сказать, Польша уже была потеряна в ходе войны, но первая Финляндия, потом Украина с Центральной Радой и так далее, и тому подобное. Поэтому Милюков был сторонник сохранения монархии как необходимого символа, чтобы сохранить единую Российскую империю. Кто был против категорически? Вот этот Петроградский совет рабочих солдатских депутатов, который действительно представлял интересы петроградских рабочих, и, очень важно, в это его поддерживали и солдаты Петроградского гарнизона. А вот почему они вдруг перестали быть монархистами? Потому что, ну, вы знаете, наивный монархизм, в общем, был традицией сознания российского крестьянства очень-очень долго. А вот они перестали быть монархистами по той простой причине, о которой я уже дважды говорил. 26 февраля, кровавое воскресенье. После того, как по приказу царя стреляли в народ, о сохранении монархии со стороны рабочих солдат разговор не должно было быть.
Вот Николай, знаете, Николаевич, я бы немножко поспорил здесь вот с тем, что было сказано. Во-первых, относительно 26 февраля. Знаете, я все-таки гораздо большей степени склонен поддерживать тех исследователей, которые отмечают, что русская революция 17-го года была одна из самых бескровных революций. Кроме того, что происходит 26 января? Да, стрельба в это время ведется, но в целом Петроградский гарнизон в этот день уже оказался на стороне восставшего народа. Почему? Потому что восставший и вышедший на улицы города рабочий класс, а вместе с ним интеллигенция и служащие, несли основными лозунгами какие? «Долой самодержавие», «Хлеба» и «Мира». Вот это требование мира, оно Петроградский гарнизон перетянуло на сторону вышедшего на улицы народа, граждан столицы вот этой упадающей Российской империи. Далее. Кому выгодно, кому невыгодно. Понимаете, я бы не склонен был педалировать на том, что Павел Николаевич Милюков очень уж ратовал за сохранение монархии. Ему монархия была мила. Но она ему была мила не в виде ничем не ограниченной монархии, какой она имела место быть до февральских событий 1917 года. Милюков все-таки был сторонником того, что если монархия сохраняется, она должна быть монархией конституционной. И в этом плане он остался верен самому себе, даже оказавшись в эмиграции. И, кстати говоря, не один Милюков был сторонником того, что если монархия сохраняется, то она должна превратиться в монархию по подобию английской, стать конституционной монархией. Конечно, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов представлял из себя ту силу, которая была направлена против монархии. Но вот любопытен вопрос, который мне не так давно задали. А когда монархия в России была упразднена? Вы знаете, монархия в России была упразднена 1 сентября 1917 года. Тогда, когда от имени Временного правительства Россия была объявлена республикой. Все. Вот после этого факта ни о какой монархии никто уже открыто не помышлял. Ни в лагере либералов, ни в лагере социалистов. Все понимали, что путь движения России в дальнейшем – это республиканский путь развития. Опять же, возвращаясь к февральским событиям 1917 года, мы должны учитывать и тот факт, мимо которого многие исследователи сегодня проходят или говорят: «Ах, об этом не надо говорить», «Ах, это надо замалчивать». Масонский заговор. Я противник того, что был масонский заговор. Но, тем не менее, никуда не денешься от того, что масонская ложа «Великий Восток народов России» приложила свою руку и к созданию Временного правительства первого состава, и к созданию Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. И там представители масонской ложи присутствовали. Кроме того, поверьте мне, я видел документы масонской ложи «Великий Восток», французские документы, которые четко свидетельствуют о том, что Великий Восток в это время очень четко координировал деятельность Великого Востока народов России. Его посланцы присутствовали в России, его посланцы входили в контакт с Александром Федоровичем Керенским, а Александр Федорович Керенский, я думаю, мне не стоит об этом напоминать, был одним из вожаков вот этой самой масонской ложи «Великий Восток народов России». Конечно, я мог соглашаться или не соглашаться с Рафаэлом Шумовичем Ганылиным, который очень часто вот в нашей полемике мне говорил: «Ах, Николай Николаевич, оставьте, какие там масоны? Не надо этих масонов трогать. Мы можем очень многого не трогать, но тем самым мы обедним русскую революцию 1917 года».
Вот вы сегодня уже вспоминали речь Милюкова «Глупость или измена», но ведь она в основном была построена на, скажем, обзор зарубежной прессы, да, что они говорят о нас. Вот в контексте того, что вы сейчас говорили, давайте все-таки скажем о том, что, ну, конечно же, были враждебные силы, всевозможные враги России, как они есть сейчас, были всегда в истории России, которые подталкивали к революции доступными способами.
Но в этом плане, вы знаете, Ольга Леонидовна, я опять же скажу, что нельзя рассматривать события в России изолированно от мировых процессов. И, кстати, ведь революции произошли не только в России. Они произошли затем и в Австро-Венгрии, и в Турции, и в Германии, и в Болгарии. То есть, если мы ищем вот эти, так сказать, следы за кулисы, вообще Запада, понимаете, понятие «Запад» совершенно, на мой взгляд, ненаучное. Потому что Запад на протяжении столетий занимался тем, что воевал между собой. И когда мы говорим о понятии неком «Запад», извините, Франция воевала с Германией, Англия воевала с Францией, ну и так далее. Кто знает немножко историю, прекрасно это представляет. Да, наверное, конечно. Кстати, также, наверное, пытались. Разве не было в Англии восстания в Ирландии в это время, которое, наверное, пользовалось тоже поддержкой определенных сил за рубежом, естественно. Разве не были силы, желающие вызвать революционные события в Германии и так далее? Но, извините, на мой взгляд, все-таки главным являются внутренние проблемы, внутренние причины.
Европейские союзники русской,
знаете,
революции.
Я бы хотел как раз именно об этом сказать. Мы должны помнить, что 1917 год – это год, когда не только Россия была беременна революцией. Вся Европа была беременна революцией. И в той или иной степени, Владлен Семенович об этом уже сказал, эти революции вырывались наружу то тут, то там. 1917 год – это преддверие крушения одной за другой монархии. То, что было характерно для европейской цивилизации до 1917 года. В этом плане революция 1917 года в России, она вписывается в контекст развития революционной ситуации на всем европейском континенте. Имели ли союзники какое-то воздействие на развитие революционных событий в России? Конечно, имели. Но в то же самое время я категорически против того, чтобы навешивать ярлыки там. Ленин – немецкий шпион, Троцкий – там американский шпион.
Золото Германии.
Золото Германии. Понимаете, вот от этого надо отходить. Внешний фактор непременно нужно учитывать в анализе революционных событий 1917 года. Но, мне думается, он в гораздо большей степени дал о себе знать несколько позже. Я хочу напомнить радиослушателям, что первая информация о событиях, происшедших в России, в Великобритании, Франции и Италии, союзниках России, появилась когда? 16 марта 1917 года, по старому стилю. то есть 3 марта 1917 года по новому стилю. К этому
наоборот,
времени
наоборот.
В России... Наоборот, извините. К этому времени в России сложилось временное правительство, образовался Петроградский совет рабочих депутатов, к этому времени государь отрекся от престола. И только 16 марта в прессе Великобритании, Франции и Италии появилась информация о том, причем не о том, что революция в России. Нет, они публикуют информацию об отречении государя от престола. И все.
Время уже подводить итоги нашего круглого стола. И вот мне хотелось, чтобы каждый из вас сказал, что делать. Вот было ли понимание после февраля 17-го, что делать дальше у разных участников этого процесса, скажем, этой трагедии? Пожалуйста, Владимир.
Ну, если брать март 17-го года, то это лозунг «Давайте жить дружно», и это медовый месяц революции. Но уже в марте нарастают экономические проблемы, социальные проблемы. И в этом плане уже вчерашние, ну, если не друзья, то, во всяком случае, союзники, начинают расходиться по разные стороны баррикады.
Владимир Валерьянович, ваше.
Ну, конечно, после февраля 17-го года все политические силы четко представляли себе, что делать дальше. Кадеты, конечно, хотели остановить революционный процесс и добиться вот того, о чем говорил Николай Николаевич, конституционная монархия. Но если не будет такой возможности, они понимали, что она может и не быть, ну, это та республика, которая ограничится чисто вот буржуазно-демократическими политического характера преобразований. Они не знали, как решить аграрный вопрос. И они не хотели решить вопрос о войне и мире. И это, конечно, их погубило. ССР, которые давно, в 1906 году, приняли в качестве своей аграрной программы фактически все крестьянские требования, они должны были осуществить аграрную реформу. Но в условиях войны они боялись отказаться от союза с кадетами. И они не решали аграрный вопрос. И не решали вопрос о мире. Это открывало дорогу большевикам, потому что Ленин уже в марте написал, что это правительство не решит ни вопроса о земле, ни вопроса о мире. А значит, большевики имели возможность прийти к власти на фоне вот этой буржуазно-демократической революции, во многом крестьянской, действительно, в своей основе, и взять власть под общедемократическими лозунгами. Это называлось «соединить борьбу за социализм с борьбой за демократию».
Спасибо. Ваши выводы,
Николай Николаевич. Знаете, я думаю, что февраль 1917 года ознаменовал начало развитию двух векторов в развитии русской революции. Первый вектор – это вектор либеральный, который я бы коротко охарактеризовал так. Давайте все отложим до греческих календ. Давайте сделаем все для того, чтобы успокоить общество, а затем начинать решать какие-то проблемы. А второй вектор – это вектор радикальный, левых социалистов, в том числе большевиков, левых эсеров, которые стремились во что бы то ни стало двигать революцию дальше. И вот, вот эта двухвекторность, двунаправленность в развитии революции, она четко прослеживается до сентября-октября 1917 года.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, мы хотим сказать, что, конечно же, мы продолжим цикл программ, посвященный столетию Великой Русской Революции. А сейчас время нашего эфира подошло к концу. Спасибо всем, кто позвонил нам во время передачи и задавал вопросы. Провели это заседание заведующие кафедры истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Николай Смирнов и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Измузик. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, инженер Сергей Корешков, а провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.